У меня был бы свой ручной медведь. Он бы там пас пчел. Вот бы жизнь была бы такая, просто невероятная.
С нами был Александр, эксперт по традиционной русской жизни из Лондона.
Доброго времени суток, дорогие радиослушатели, и добро пожаловать в 12-й выпуск «Иммигранткаста». Это подкаст о жизни там, где трава зеленее. Трава, на самом деле, пожухла от сибирских морозов, которые накрыли Европу и Британский остров. И всю эту неделю в Лондоне стоит лютый мороз и валит снег, который всеобщему ужасу не тает, а скапливается в сугробы. Встали самолеты, слезли с шоссейных велосипедов хипстеры, завалило поезда, осталось только налить себе чашку Эрл Грей и слушать наш подкаст. С вами из заснеженного Лондона сегодня Александр Савин. Из Берлина с нами сегодня...
Что? Что? Из Берлина с нами сегодня Сергей Король.
И из Нью-Йорка с нами сегодня...
Артур Пайкин, привет.
Всем привет. У кого валит снег из нас троих? У меня точно валит.
Из тебя прямо валит?
Из меня прямо валит снег. Сергей, у тебя валит снег?
Я снег последний раз видел, не знаю даже когда, недели две назад. Его было, может быть, 15 квадратных сантиметров на крыше машины.
Ничего себе. Артур, в Нью-Йорке тоже снега нету, да?
Нет, у нас сегодня плюс 14, и солнце, и вообще все хорошо.
Окей, короче, в Лондоне сегодня минус 4 и полная, как бы, полная Финляндия на самом деле, потому что дует дикий ветер, завалило все сугробами. Самое интересное, что я заметил, ну, вчера я еще под этот снежок мужественно прокатился на велосипеде до работы и назад, сегодня я уже пересел на поезд, в котором там тоже все плохо. Но я заметил несколько вещей. Во-первых, ну, как бы в Лондоне, ну, британцы, много машин, но, соответственно, ни у кого нету зимней резины. Ну, понятно, откуда же она возьмется, здесь же не бывает такой погоды. А вторая вещь, то, что, как бы сказать, помимо того, что нет ни у кого зимней резины, еще ни у кого нету щеток, чтобы чистить машину от снега. Ну, опять же, по тем же самым причинам. Поэтому те машины, которых гораздо меньше на дорогах, кстати, к слову говоря, они едут, и они все еще покрыты этим слоем снега, так слегка протерты стекла, а в остальном едет такой сугроб, в общем, что видеть довольно... Ну, человеку, который, наверное, так сказать, из России и из Финляндии, видеть довольно дико, потому что ты выходишь, достаешь свою любимую щеточку, ну, или лопату, зависит от дня, откапываешь свою машину, чистишь все, после этого садишься как цивилизованный человек и едешь куда-нибудь. Здесь все, в общем, потихонечку пытаются выжить. Фактически сейчас такое выживание. Везде объявлены чрезвычайные ситуации. С бездомными людьми тут полная беда. Собственно, им открывают, собственно, дополнительные убежища, куда все, собственно, где бы они могли переждать эту неделю. И да, поезда в Союз, самолеты не летают, и даже, ну, и на велосипедах тоже практически сегодня уже никто не ездил. Ну, только отдельные доставщики пиццы все еще мужественно.
И ты.
Я сегодня слез с велосипеда. Мой велосипед... Да, у меня, собственно, такой небольшой складной велосипед, и он вчера мужественно проехал по сугробам, и сегодня я решил его больше не испытывать, потому что он так с трудом. У него вначале еще начала замерзать цепь, она начала проскальзывать, после этого она, собственно, окончательно замерзла, и стало все хорошо. Но... Страдает этот лондонский велосипед, сделанный, собственно, в Лондоне. От этих морозов явно не приспособлен.
Я вспоминаю себя на стриде в Москве с этим.
Так что вот, обычно, как бы, за 5 лет жизни в Лондоне я такого кошмара... Ну, как кошмар? Ну, почему? Нормальная погода, в принципе, по финским меркам, по русским меркам, нормальная погода. Не выпало немножко снега. Но, как бы сказать, учитывая то, что большинство домов здесь, они совершенно не приспособлены к морозам, каждый человек тут, в общем, сам за себя ответственен за отопление своего дома, поэтому все мужественно жгут газ, те, у кого он, собственно, есть. И в связи с этим сегодня British Gas прислал, собственно, такое уведомление, то, что в связи с плохой погодой, возможно, газа всем сегодня не хватит. И, собственно, это вызвало большую панику на этом острове. В Шотландии там тоже как-то все очень плохо, и в полный мороз люди замерзают на шоссе в своих машинах. В общем, трэш какой-то, честно говоря.
Боже, какие они все слабаки. Ну, то есть в России бы их... Минус 30, вахтовики замерзли в автобусе, который ехал с вахты 40 часов по тундре, их 17 часов спасали, все нормально. Выпили и подальше поехали.
Обычно еще в такие дни, ну, таких дней обычно где-то 1-2 в году. В этом году целые, похоже, что это неделя, а то и полторы. Обычно люди начинают задаваться вопросом, ну, местные здесь люди, почему, собственно, правительство... Ну, они начинают смотреть как бы в сторону разных скандинавских стран. BBC делает специальный репортаж из Финляндии, где ездят везде снегоуборочные машины. И люди начинают спрашивать, почему нет снегоуборочных машин в Лондоне? Ну, ответ на это, в общем-то, довольно банальный, как бы снегоуборочная машина, она довольно дорогая машина. Купить их нужно будет очень много, и они будут полезны только буквально, ну, пусть будет неделю в году. И, опять же, вопрос цены сваливается на плечи, так сказать, налогоплательщиков. Здесь еще есть специальный налог от твоего района, в котором ты живешь, и, собственно, фактически ты бы и финансировал. И мне кажется, если бы вопрос повернуть вот таким уже боком, хотели ли бы вы заплатить несколько миллионов за эти машины, люди бы уже начали думать по-другому. Хотя, конечно, все-таки да. И даже я вчера заехал на велосипеде, задавался этим вопросом, почему не почищен снег? Какая дикость.
Ну, кстати, у меня тоже есть история. Я пошел, ну, у меня такая более гедонистическая. Я пошел за винишком в любимую гастролавку.
Ну, естественно.
Ну что вы смеетесь вечно за мной? Но я пришел, и там я захожу в лавку, а там никого нет. Я такой думаю, нифига себе, а как бы где продавец-то? Ну, то есть, что делать-то? И вдруг я смотрю, открывается дверь. Ну, это такое небольшое помещение, может, метров, не знаю, 4 на 5. И там какой-то прилавочек и какая-то подсобная дверь. Открывается дверь, оказывается, что за этой дверью находится такая маленькая ванная туалетик площадью 1,5 квадратных метра, в которой сидит продавец. И он выглядывает оттуда, смотрит на меня, он говорит, блин, извините, это самое теплое помещение из того, что у меня здесь имеется, я тут греюсь. Вот. Это на улице было минус 10.
Бедняжка. Ну, как когда я еще только переехал в Лондон, у меня было довольно большим шоком то, что здесь огромное количество домов. Ну, тут много старых домов. И огромное количество домов, у которых стекла в окнах. Ну, помимо того, что там как бы они плохо подогнаны, сквозняки, так еще помимо этого еще как бы только одно стекло. То есть не двойные, не тройные стекла, как традиционно мы привыкли видеть, а только одно стекло, которое, ну, как мы все знаем из курса физики, ни капли не удерживает ни тепло, ни холод, а все замечательно пропускает, и, в общем-то, все очень печально. Я когда первый раз еще ходил, выбирал, собственно, квартирку, где пожить, собственно, я видел эти квартирки и просто бежал из них, бежал как можно быстрее. Еще, когда я переехал сюда только в начале, меня поражало огромное количество велосипедов, таких шоссейников, у которых скоростные вот эти вот шины толщиной в 2 миллиметра, и огромное количество людей, которые на них гоняло. И я всегда... Ну, опять же, после Финляндии ты задаешься вопросом, почему, как люди ездят на таких велосипедах, так сказать, в плохую погоду. Потом ты понимаешь, что в плохой погоде здесь-то, в общем-то, нету льда, здесь нету снега, нету, поэтому можно на таких великах, в общем-то, гонять и получать от этого удовольствие. Ну вот, собственно, да, шоссейные велосипеды стали практически первой жертвой даже небольших снегопадов, потому что на них ездить страшновато.
У меня был такой велосипед, и самое... неприятные, ну, не очень клевая особенность, то, что очень узкие и тонкие шины, они позволяют, у них очень увеличивается так называемый накат. Ну, то есть, как бы сопротивление поверхности дороги велосипеду снижается, ты едешь в нем быстрее, но он значительно острее ощущает любые неровности дороги, и ты наезжаешь на какую-нибудь булавочку, лежащую на асфальте, на веточку, и тебя всего встряхивает так, что ты просто готов вылететь из седла. И я однажды видел, как человек на таком велосипеде ехал по брусчатке, и он просто как бы плавно, горизонтально вибрировал вдоль поверхности земли, в него все тряслось, у него отваливались наушники, все, и он повернулся в мою сторону и так вымученно улыбнулся, в стиле «Ну, я страдаю, но ничего, это весело», и промчался дальше.
Да, стоит вспомнить, конечно, о том, что первые велосипеды, которые были изобретены, по-моему, тоже где-то в Британии, у них не было ничего подобного, там, вроде амортизаторов или шин, там были такие суровые металлические, по-моему, сначала деревянные, потом металлические колеса, и как бы, да, такой сплошной, как это, fixed gear, ничего, никаких поблажек, а все сурово.
Прекрасно. Слушай, Саша, у тебя же тут Бромптон. Как он вообще? У него же какая-то странная конструкция. У него колесо загибается куда-то у нас вперед. Что-то там как-то он странно складывается.
Бромптон — это такой велик, который был создан каким-то знаменитым инженером в 70-х годах, который жил в Лондоне. Собственно, это лондонский велосипед. Его все еще делают в Лондоне. У них тут небольшая есть фабрика. Все делается вручную. И, ну, помимо, так сказать, плавки железа, собственно, им приходят эти детали, и, собственно, они из этих деталей, они их гнут там и собирают, собственно, велосипед все вручную. И они придумали, собственно, и, по-моему, запатентовали вот эту конструкцию складную, Бромтон — это складной велосипед, которая позволяет складывать его, помимо того, что очень быстро, еще вдобавок он занимает, ну, в сложном виде, он занимает про какое-то совершенно нереально минималистичное пространство, то есть он практически, ну, у него вот эти вот два маленьких колеса, его практически можно сложить так, что он будет занимать, в общем, как бы пространство этого колеса, что невероятно удобно, на самом деле, когда ты в каком-то диком час-пике пытаешься на метро куда-то добраться, потому что наверху какой-нибудь полный апокалипсис, идет снег, падают лягушки, и все плохо. Поэтому ты так его складываешь в такой очень минимальный размер и с этим уже протискиваешься на метро, на поезд. Бромтон — это единственный складной велосипед, который официально разрешен, собственно, на лондонском метро для провоза, но только в складном виде. Если ты пытаешься пролезть с ним в разложенном виде, то на тебя будут, так сказать, кричать и требовать, чтобы ты его сложил немедленно. Да, я это все проходил. А на поездах можно ездить с нормальными велосипедами, но тоже там свои ограничения. Но Бромтон, как бы, мне кажется, для жизни в Лондоне это совершенно... Это как такой перочинный ножик швейцарский. Он абсолютно идеально приспособлен для жизни в больших городах. И без него, на самом деле, довольно сложно. То есть, если хорошая погода, ты его достал и поехал довольно быстро. Если плохая погода, ты его сложил, поехал уже на общественном транспорте. И, в общем, мне он очень нравится. Велосипед не очень дешевый, на самом деле. И они еще его ты собираешь из разных... Там куча у них разных опций. Опционально можно выбрать себе титановую раму. Это будет стоить каких-то там тоже совершенно нереальных денег. А традиционно у него там как бы... И традиционно, собственно, если с обычной рамой и обычными деталями, он будет весить около 10 килограмм, что, в общем, позволяет его носить в одной руке более-менее комфортабельно. Или даже у них есть специальная сумка, его можно запихнуть в сумку и нести его как рюкзак.
Мы с Артуром знатные стридоведы, поэтому мы слушаем это и улыбаемся. Ты улыбаешься, Артур, признайся?
Ну да, так.
Скривился, да?
Согласитесь, да. Складной велик — это все-таки вещь.
Да.
Да, и, ну, в общем, к стриде применимы все, мне кажется, плюсы Бромтона, о которых ты говоришь, и в каком-то мере, то есть, ну, у нее есть свои плюсы, в которых она его обойдет, мне кажется. Она, я не знаю, за сколько складывается Бромтон, но стрида складывается секунд за 5, и ее можно катить. То есть ты с ней можешь зайти на станцию метро или в супермаркет, если тебе нужно, и катить ее одной рукой впереди себя, как тележку. Насколько мне известно, другие никакие велосипеды так не умеют.
Бромтон умеет.
Ну, он так на таких колесиках, и он у тебя станет такой тележкой, которую надо, по-моему, катить за собой, а не так,
ну,
вперед,
кстати, да,
катить.
За собой, но колесики, во-первых, можно проапгрейдить. Да, вот эти вот маленькие колесики по умолчанию, которые позволяют его катить в сложном виде, они на самом деле довольно ужасные, и я их сменил на более такие колесики крупного размера. Альтернативно, на самом деле, туда подходят любые колеса от роликовых коньков. Так что можно поставить, в общем-то, любые колеса, он будет замечательно катиться. Наверное, если, конечно, очень такая бугристая поверхность, то плохо он поедет. Наверное, в этом случае его стоит все-таки разложить.
У стриды есть какие-то ограничения по скорости определенные. Ну, 25 километров в час, да, она примерно сможет выдержать, а больше ее начинает трясти, и она просто, ее конструкция треугольная не предусмотрена. Как бы мне особо и не надо, но бывает, в Нью-Йорке я первый раз почувствовал, будучи счастливым совершенно обладателем стриды в Москве, и я на ней ездил по Берлину, и, ну, у меня уже, наверное, 5 лет. Первый раз я почувствовал, что я хочу иногда пересаживаться на какой-нибудь шоссейный велосипед в Нью-Йорке, потому что когда ты едешь по велополосе долго прямо, без всяких холмов, ты чувствуешь, что ты хочешь тратить чуть меньше усилий и ехать чуть быстрее. Вот. А где в городах вроде Москвы, где есть холмы, где есть постоянно какие-то препятствия на дороге, где все не так гладко и просто, она идеальна, потому что ты подъезжаешь к бордюру, тебе легко ее на него там затащить. Ты подходишь к автобусу, тебе моментально ты ее складываешь, заходишь в автобус, выходишь из него, моментально раскладываешь. Ты вообще не тратишь на это время. Она легко влезает в багажник автомобиля. Но да, по весу тоже есть ограничения, и по росту, и у меня уже предельный, мне кажется, рост 100-190 примерно сантиметров на стриде, что еще чуть-чуть, и у меня колени начнут бить руль. Там можно поменять руль, поставить другой. Но и вот по весу Сережа, по-моему, с этим столкнулся, что тут тоже как
да,
бы
еще чуть-чуть. Но в целом, ну то есть я тяжелее максимального предела веса стриды, но я ездил на ней довольно долго и везде. Особых проблем нигде не испытывал, но она со временем начинает чуть больше поскрипывать как-то под тобой. Ну, в целом, это минорно совершенно.
Ну, насчет поскрипывать, тебе нужно проходить ТО просто. Я раз в год обязательно это делал, а в Москве, если ты ездишь, это, может быть, и чаще приходится делать. То есть каждый раз после... Ну, зимой нормальные люди вообще на ней не ездят. Есть как бы клуб стридоводов, он особенно в Питере активная комьюнити, они ездят и там постят фотографии, кто-то пытается защитить фривил там кастомной металлической конструкции. Если снега много, он у нее прям набивается. Ну, ладно, снег. А когда это снег с маслом, с, там, с мазутом, с грязью, с какой-то химией, которая посыпается, этот снег, чтобы он растаял. В общем, фривил, который механизм в велосипеде для того, чтобы у тебя колеса не крутились как на фиксе, чтобы ты мог поставить ноги на педалях и катиться с горки. И, он приходит в негодность практически каждую зиму у меня, ну, потому что я реально по Москве, ну как, кто-то скажет ездил, кто-то скажет мучился зимой, поэтому я его просто менял. Вот. Ну и все эти соединения нужно просто подтягивать раз в год, и тогда она не будет скрипеть.
Вот. Кстати говоря, мне кажется, вчера у меня была именно такая проблема, потому что, собственно, то, что я катился по небольшим сугробам, практически, ну, под конец поездки все это покрывается вот этим вот такой коркой такого снега, льда, и оно, собственно, начинает страдать. И мне кажется, да, тоже Бромтон очень страдал бы, если бы я его так активно... Если бы тут была настоящая зима, мне кажется, он бы не пережил ее.
Ну вот. Поэтому мне кажется, что для того, чтобы ездить чуть побыстрее, если тебе это нужно, и для того, чтобы выдерживать разный вес и все такое, наверное, Бромтон в этом плане универсальнее, но, по моему мнению, стрида как велосипед, который можно взять куда-то с собой и быстро сложить, разложить, она бьет все остальные. И мы свои две стриды привезли из России сюда. Ну вот да, я покупал ее за 23 000 рублей, по-моему. То есть средняя ее цена $500-600, то есть это дешевле Бромтона, насколько я понимаю. И каждый год я в нее, наверное, еще $50 в среднем вкладываю, потому что нужно поменять фривил, тормозные колодки иногда, что-нибудь такое. Вот. Но так она проверена, соответственно, Москвой. В Курске она утонула у меня к чертям, когда я к бабушке ездил в гости. Это было просто бесполезно. Потому что ничего не чистилось, вообще невозможно было пройти. Не то, что я приехал в какой-то очень снежно-мокрый день, когда все начало таять. Вот. Но Берлин, Нью-Йорк и Москву и Петербург велосипед прошел.
Нежно люблю, я думал, ты скажешь.
И это тоже.
Где, из какой страны вообще этот велосипед?
Он из твоей страны, ну как, из твоей второй страны.
Я бы сказал, понял, Саша, какой речь идет вообще?
Потому что, конечно же, я слышал про стриды, когда я, собственно, пытался изучать вопрос, ну, складных велосипедов. В Лондоне стрида отсутствует практически полностью. То есть я не видел ни одной стриды, и она здесь не продается.
Это очень смешно, что она больше всего популярна в России и в Азии. Да, ее не встретишь практически в Америке. В Америке единственный официальный дилер находится в... я забыл, в Айдахо, что ли, или в Айове. В Айове, по-моему. В общем, где кукурузу выращивают и стриды тоже выращивают. Вот. Но на Амазоне можно заказывать запчасти, а сам велосипед тоже, типа, на Амазоне купить. Вот найти в Нью-Йорке точку, где можно прийти, пощупать это. Я за 2 года в Нью-Йорке видел стриду, например, 3 раза. Ну, то есть для такого большого города это редкость. Да, я хотел сказать про, кто ее придумал. Марк Сандерс, британец, ее изобрел много лет назад. Это был его дипломный проект. если я ни в чем не ошибаюсь, дипломный дизайнерский проект в университете. А потом ее, правда, стали производить. Это была британская компания, которая, по-моему, производство было в...
В Эссексе, наверное.
В Нью-Хэмпшир. Нет, в Тайване, по-моему. Ну, а потом та фабрика в Азии, соответственно, и выкупила, и теперь все находится там. В Британии уже 3D не имеет отношения.
К черту все. Я съездил в Гамбург.
Как-то в
Гамбург. О, город Гамбург. Там есть какая-то песня дурацкая. Что там? Да-да-да, пена, ослепительная грудь, там, о, город Гамбург, бла-бла-бла. Былого не вернуть. Есть такая песня российская. Ну, не суть. Вот, это северный город. Он находится в полутора, в двух часах езды на скоростном поезде от Берлина на север, прямо на Нордзее, на типа Северном море, на побережье, там чайки эти, драконы, альбатросы какие-то страшные летают. Вот, и он довольно странно отличается от, хотя бы, 2 часа от Берлина. Берлин такой типичный европейский город, а Гамбург мне напомнил смесь Хельсинки и Дублина. То есть прям такая характерная скандинавско-британская архитектура. Такие домишки с крыльцами. Такие окна в одно стекло широкие. Прозрачнейшее стекло в окнах. Такие, что кажется, что его вообще нет. Кажется, ты можешь вывалиться из окна, если там посидишь. Вот, в Гамбурге находится знаменитое здание, одно из самых известных современных архитектурных зданий вообще. Это называется Эльбская филармония. Это такой проект оперного здания, который возвели над какими-то старыми складами, построили такую футуристичную штуку, похожую то ли на парус, то ли на лодку викингов. Вот, туда можно попасть. И там находится оперный, соответственно, зал. Мы пытались купить туда билет, чтобы попасть на представление, но они все раскуплены прям, конечно же, вперед очень сильно. И там есть отель. Ты можешь прям жить вот в этом самом знаковом здании города. Но он был для нас дороговат, и мы не смогли себе это позволить. А еще там есть обзорная площадка прямо вот посреди здания, на высоте там метров, наверное, 100 над уровнем моря. И туда есть билет. И можно купить билет, и, точнее, как бы не купить, а его выдают почему-то бесплатно. Ты подходишь в кассу, говоришь, а можно мне на платформу, на площадку обзорную? Они говорят, вот, пожалуйста, вам бесплатный билет. Зачем? Я не знаю, ну не суть. И там все очень клево, круто, замечательно. Вот. И это одно из, наверное, сильнейших впечатлений от Гамбурга. Но в остальном было холодно, и вот. Мы были там на концерте Стивена Уилсона, и, короче, как такие пироги. Но город клевый, нужно летом съездить однозначно. Вот, если нет сил поехать в Великобританию, можно поехать в Гамбург, помечтать о Лондоне. Слушайте, у меня был такой вопрос для вас. Я в Гамбурге замерз. Причем я замечаю, что я мерзну везде, где прохладно, где минус, не знаю, 0-минус сколько там бывает, я всегда мерзну. Возможно, это издержка того, что я одеваюсь в какую-то такую странную модернистскую одежду, не очень, возможно, приспособленную для жизни. И я вот что хотел для вас спросить. Как вы думаете, можно ли в городе вообще одеваться так, что тебе бывает комфортно? Что тебе, во-первых, не холодно, но тебе при этом ты не потеешь в этих баулах?
У меня есть пуховик Uniqlo, и нет другой никакой теплой зимней одежды, и две пары штанов, и никакие из них не теплые, и нет теплой обуви, у меня теперь одни кроссовки. Так что это не по адресу вопрос. Я тоже мерзну.
Саша, нам нужен новый ведущий, я просто не могу себе позволить общаться с таким человеком, это кушай мне все.
А в Лондоне ты тоже практически постоянно ходишь, типа там в конверсах и майке, но... При этом круглый год, при этом, несмотря на снег, вот как бы даже сегодня ты постоянно видишь какого-то человека, который идет в шортах. Да, шорты, а чего там, сандали, носки, голые, и майка такая, ну, голые руки, голые ноги. Вот, все это как-то есть. Я на все это смотрю, меня, честно говоря, бросает в шок. Я привез с собой термобелье из Финляндии и активно им пользуюсь в такие морозы. Оно меня очень сильно спасает во время поездок на велосипеде. А, ну, как бы да, то есть ты дополнительный слой одежды, такой хороший термобелье, а сверху, ну, обычную городскую одежду, и идешь такой весь красивый, но одновременно в тепле. Собственно, это весь мой лайфхак. Термобелье — это наше все.
Ну, да, согласен. Я в походе с термобельем немножко познакомился. Но в целом, блин, вот как-то... Ну, окей, я понял, о чем вы. Я думаю, что, возможно, это издержка того, что я такой немного плотный, не знаю, полный человек, и у меня по-другому как-то теплообмен устроен. Стоит мне двигаться быстро, идти пешком, там, активно, я сразу вспотею в любую погоду, вне зависимости от того, минус 40 на улице, все равно под одеждой я мокрый. Но со временем как-то ты начинаешь замерзать в этом, и как-то, не знаю, что-то, наверное, мне нужен какой-нибудь гидрокомбинезон. Вот, я понял, гидрокомбинезон, я беру, все.
Ну, возможно. А есть хорошие, но опять же, как бы, как эти технологии курток, эти скандинавы в этом очень хорошо понимают, когда ты идешь в какой-нибудь поход, и тебе нужна куртка, в которой одновременно тепло, сухо, но при этом как бы там дышащая вот эта материя, которая, так сказать, потоотводящая, вот это все. То есть шведы очень хорошие куртки делают, в которых очень уютно зимой, и одновременно как бы тебе сухо и тепло.
Кстати, с походом одна штука забавная. Я понял, что комфорт в одежде связан не с как бы характеристиками ткани, либо толщиной там одежды, а именно с количеством и правильностью управления слоями. То есть, типа, тебе тепло, когда тебе нужно одеться, ты надеваешь себе кучу вещей, как бы несколько слоев одежды, там, футболку, флиску, там, жилетку и куртку, и тебе прям супер тепло. И при этом очень важно, что если ты прям чувствуешь, что согрелся, тебе нужно раздеться и идти легче, и как-то вот управлять слоями. Это был такой очень клевый опыт. Но в городе с этим очень тяжело, потому что я не могу же на себе носить 15 слоев одежды, это не очень красиво, ну и вообще. Вы ничего не понимаете, когда я говорю «не очень красиво». Что вы смеетесь об этом?
Я так понимаю, у тебя стоит как бы дилемма. Тебе нужно быть... То есть ты видишь, что возможно быть либо красивым, либо в тепле. Тебе нужно решить, что ты хочешь.
Вот, блин, почему вечная жизнь ставит меня перед выбором?
А еще такая вещь, мне кажется, она присутствует тоже как бы, мне кажется, в Лондоне. Но, нет, в некоторых... Окей, в некоторых районах Лондона, особенно восточного Лондона, присутствует такая вещь, что люди... считают себя более, так сказать, свободными и раскованными, и они предпочитают комфорт себя красоте. Ну, комфорт себя и самовыражение. То есть вот эти две вещи, они как бы, они главнее того, что о тебе, собственно, думают другие люди. Поэтому, мне кажется, здесь то, что я вижу, по крайней мере, в районах, в которых я больше всего обитаю, здесь люди довольно, как бы, ну, предпочитают персональный комфорт. И, в общем, особо не париться, так как что там про них кто-то еще думает. Да. Налоговая компания в Британии называется HMRC, Her Majesty's Revenue Services, то есть служба Ее Величества. И она, собственно, собирает, ну, как деньги для Ее Величества, чтобы страна существовала. HMRC — это не такая абстрактная компания, которая существует где-то. Она разбросана по, собственно, всей стране. Если у вас какие-то проблемы, и вы хотите прийти туда и пообщаться, так сказать, с живым человеком, чтобы тебе человеческим языком, ну, как человек человеку, объяснили, что происходит, вас ждет разочарование. Это невозможно, потому что прийти пешком в налоговую нельзя. Можно только писать письма, а при этом письма бумажные, и отправлять, собственно, в налоговую. Это будет обрабатываться в неком виртуальном, не знаю, налоговом облаке, возможно, роботами. Я, честно говоря, не знаю. То есть полностью виртуальная организация. И периодически оттуда будут приходить тебе, собственно, счета, угрозы. А один раз мне пришел, собственно, чек, не поверите, чек на 500 фунтов. Ну, собственно, с надписью. Вы в прошлом году заплатили на 500 фунтов налогов больше, чем должны были. Поэтому вот вам чек на 500 фунтов. Я, конечно же, ничего не заподозрил, неладного, потому что в Финляндии, ну, такие штуки вполне в порядке вещей. Я пошел в банк, обналичил этот чек. И на следующей же неделе после этого мне пришло второе письмо из налоговой, которое сказало: «Вы в прошлом году по нашим подсчетам заплатили на 500 фунтов меньше налогов, чем должны были, поэтому мы эти 500 фунтов вычтем из вашего следующего налога, и мы вам подняли процент, соответственно, чтобы вы, так сказать, выплачивали потихонечку». У меня были эмоции в этот момент, да, у меня были такие эмоции. Ну, в общем, да. Еще такой интересный момент, то, что в Британии... То есть я понял, когда путешествуешь из одной страны в другую, ты понимаешь, что в некоторых странах люди более, так сказать, уведомлены о том, как работают налоги, сколько налогов ты платишь, чем в других странах. В Америке, например, да, там, когда что-нибудь приходишь в магазин, покупаешь, то эта цена, как правило, будет без налога, и этот налог еще добавят сверху, и ты очень хорошо будешь в курсе того, сколько налога ты вот прямо сейчас заплатил конкретному магазину, вот, и возможно, даже будет, Артур, поправь меня, там еще сразу будет видно и федеральный, и налог штата, наверное, сразу, да?
Я насчет этого не помню. По-моему, sales tax я вижу один, но что меня напрягает, что иногда он включен, а иногда нет. Поэтому ты не можешь к этому привыкнуть.
Ну да. Вот, а в Европе традиционно, ну и в России тоже, как бы, то, что на ценнике написано, то ты, собственно, и платишь. И в Британии еще традиционно, как бы, всеми твоими налогами подразумевается, что ты обычный, как бы сказать, человек, работающий, ну, на некого работодателя, получающий зарплату. И, соответственно, как бы работодатель за тебя занимается всеми налогами, и ты, в общем-то, практически никогда даже не интересуешься, как там налоги устроены, какие у тебя там, возможно, какие-то нюансы. Все, все это, в общем, происходит практически автоматически. Ты получаешь только периодические уведомления из налоговой, сколько ты заплатил налогов за прошлый год. И там все, все автоматически корректируется. В Финляндии все практически так же, но там как бы на шаг чуть-чуть больше. То есть, несмотря на то, что ты получаешь зарплату, тем не менее, каждый год ты сам обязан заполнить, собственно, декларацию. И, как правило, это сводится к тому, чтобы просто подтвердить. Они тебе присылают уже полузаполненную декларацию, там нужно все проверить. И если у тебя еще какие-то были дополнительные доходы, либо ты у тебя есть возможность вычесть какие-то налоги, и они каждый год присылают тебе книжечку, то все это, собственно, есть такая возможность. И дополнительный шаг, где все это можно сделать, подтвердить и уже отослать, собственно, в налоговую персональную декларацию. В Британии такого ничего нету. В Британии, в общем, как бы, если ты хочешь получить какие-то поблажки налоговые, даже если ты, у тебя есть, как бы ты по закону, у тебя вроде может быть, если ты простой человек без бухгалтера, то это практически невозможно. Что меня, честно говоря, поначалу повергало в шок. Вот. А если ты хочешь заниматься своими налогами, там такое начинается. У них теоретически есть как бы веб-сайт, который они буквально год назад проапдейтили. И когда они проапдейтили, оказалось, что куча народу не может им практически пользоваться вообще, потому что он пытается подтвердить твою личность 5 разными способами. В общем, если у тебя нет британского телефона и британского паспорта, пользоваться этим сайтом практически невозможно. Что, честно говоря, тоже шокирует, но как бы и не такого еще иногда, и не такое еще происходит.
Слушайте, я немножко радуюсь, что я плачу налоги в России, и в России все очень круто в этом плане, все автоматизировано, я могу практически автоматически их платить, и у меня вообще никаких проблем с этим нет, так что я даже немного радуюсь по этому поводу.
Так, я не могу, я держался, сейчас я выскажу.
Давай.
Значит, во-первых, в России все плохо. В России все хорошо для ИП, которые без сотрудников на этих 6-7%. Да, это шикарно. В мире таких условий для self-employed бизнеса больше нету. Это очень, в смысле, выгодно, но это очень странно. Это как бы сломанная на самом деле в России система. Это нифига не поддержка малого бизнеса. Это просто, ну, как мне кажется, это просто упущение какое-то. Потому что как только ты платишь кому-то, какому-то сотруднику, вот ты хочешь заплатить 20 тысяч рублей официально кому-то, все, ты должен с этого там 40% налога практически. Ну, то есть 30% ты за него должен заплатить, и он еще заплатит с того, что он получит сам. И когда ты компания, и когда у тебя есть сотрудники, и когда у тебя есть доходы, расходы, вся эта отчетность, она крайне сложная. В Америке мне никуда не нужно предоставлять договор, счеты, акт с живыми подписями, которые нельзя послать просто сканом. В Америке не существует понятия валютного контроля. Я как ИП в России, когда я получаю за границей любые деньги, если у меня заказчик в Европе или в Америке, это называется валюта, и надо на нее показывать банку и налоговый, потом договор. И самое ужасное в этом, что если в договоре у тебя написано, что оплата до 10 числа, например, каждого месяца, если тебе заплатят 12 числа, то есть ты это контролировать не можешь, кто-то просрочил платеж, то ты попадаешь под штраф до 100% от суммы договора, потому что, типа, ты нарушил договор, хотя ты ничего не делал. Ну, в общем, ладно.
Ну, везде, как бы, ну, это...
По поводу сайта, того, что Саша рассказывал. В Америке примерно такая же история. Я пытался залогиниться на сайт налоговой, чтобы узнать, получили ли они все мои платежи. Они меня спрашивают, введите номер вашего автокредита. Вот. И И если у тебя нет никакого кредита в Америке, то очень сложно залогиниться на сайт налоговый. А по поводу сдачи налогов, в Америке близкая к Финляндии в таком случае история. Ты, каждый человек подает декларацию. Если ты работаешь в компании, то за тебя налоги все платят в течение года. Но может так получиться, что, и да, чаще всего так получается, что они немножко переплачивают. То есть они платят полную ставку, а ты должен, имеешь, скорее всего, право на какую-то скидку. И когда ты заполняешь декларацию, ты отмечаешь, а я, у меня семья, а у меня ребенок, а у меня, типа, я учился в этом году, или я там потратил на что-то. Ну, в общем, есть какие-то определенные у физлица, работающего в компании, есть определенные критерии, по которым он может получить скидку. И поэтому это называется... Все к этому относятся, как я подам до апреля на эту налоговую декларацию и получу себе пару тысяч долларов обратно, типа бонусом. Поэтому для многих людей это приятное время. Для тех, для самозанятых и у кого маленький бизнес, тут скорее тебе бы узнать, что ты правильно все заплатил вовремя и не должен еще, а не то, что ты получишь обратно. Но условия хорошие в том плане, что очень много всего можно списывать. Я могу списывать домашний офис, медицинскую страховку, которая все равно сумасшедшая, но эти ежемесячные платежи за нее можно списывать из налога. То есть ты уменьшаешь сумму налога на все, что является обязательными типа для бизнеса тратами. Если ты купил фотоаппарат, ноутбук, если ты покупаешь домой туалетную бумагу, то как бы часть ее, это же типа рабочая туалетная бумага для офиса, поэтому часть ее можно списать. Практически все там моющие средства или... Ну, все, что как-то относится к твоему домашнему офису, можно списать. Мне повезло, у меня тут в квартире есть маленькая комната, которая отдельно под офис выделена. Я ее сфотографировал, прибрал, поставил там ноутбук, вот, и у меня типа четкое выделенное место. На самом деле, даже если ты снимаешь комнату, стол в этой комнате тоже можно посчитать за твое четко организованное рабочее место и списывать его как расход. Вот. И для этих сложных операций чаще всего обращаются к бухгалтерам, но есть и куча автоматизированных программ, которые все это делают, берут с тебя какие-то деньги, там $150-200 за подачу этого, и ты там просто отвечаешь на все вопросы по очереди, а тебе генерируется этот tax return, который отправляется потом налоговую. Но могло бы все быть проще для большинства людей, которые, как Саша говорит, в Финляндии им приходит предзаполненная декларация. Если все правильно, ты отправляешь, если неправильно, можешь поправить. В Америке хотели это тоже ввести, но здесь существует лобби. Все эти компании, TurboTax и их аналоги, они лоббируют Конгресс, ну, насколько я читал, чтобы это все не проводили и не упрощали, потому что это их бизнес, и куча людей перестанет тогда пользоваться их услугами. Ну, как так, по крайней мере, говорят и пишут. У меня нет доказательств этого. Ну, вот. Такая грустная история. То есть мне все равно, если я self-employed, если мне нужно списывать расходы, об этом государство не может заранее знать. Но для большинства людей процесс мог быть гораздо проще.
Да, безусловно. Мне вообще кажется, что, например, для предпринимателей вроде меня, ну, там, индивидуальных предпринимателей, вообще можно сделать такую штуку, что налоги списываются автоматически. Я просто ставлю галочку на своем личном счету. Типа, автоматически вычитай налоги со всех платежей, которые я получаю. Ну и все, и как бы чистенькие денежки мне уже приходят, а налоги там сами платятся.
Ну нет, тебе же нужно вычесть, как бы, то есть налоги должны только вычитаться с твоих доходов, а доходы — это как бы то, что у тебя приходит минус расходы. То есть они же не знают, сколько ты в итоге заработал, правда?
Ну почему не знаю, знают. У меня же есть счет специальный, на который я получаю все заработанные на ИП деньги, и налоговый имеет к нему доступ.
У тебя все проще, потому что ты расходы не списываешь, как Саша говорит. Да, если бы ты списывал домашний офис, ты будешь... Откуда ты возьмешь?
Да, окей, согласен.
Но я все расходы и доходы отмечаю в программе QuickBooks, в которой подключены у меня все счета. И поэтому, в принципе, то, что ты говоришь, могло бы работать автоматически, потому что эта программа видит, что у меня расход, что доход, что пополам, и она могла бы считать и как бы хотя бы оплачивать это более в полуавтоматическом режиме каком-то.
Блин, ну, с другой стороны, вот в Германии есть такая же штука, связанная с коммунальными платежами, что люди часто переплачивают авансом за коммуналку очень много, И государство им в конце года возвращает деньги. Ну, типа, он говорит, чуваки, вы заплатили слишком много, мы посчитали, кажется, вы потратили меньше, вот вам обратно ваши 170 долларов, евро. А может, нам ничего не возвращает, если ты потратил больше. Так что, может быть, такая же система могла бы быть и с людьми, которые тратят... Ну, то есть, как, пускай государство автоматически списывает налоги, но в конце года пересчитывает, если я заплатил больше, я могу списать какие-нибудь расходы, пускай он мне просто вернет.
Ну, кстати говоря, в Финляндии, собственно, так точно так же работает. Плюс, если они наберут, то есть они соберут с себя больше налогов, чем нужно, они еще тебе, собственно, проценты на это начисляют.
Блин, но с другой стороны, если государству переплатишь, фигушки, оно тебе потом нормально все это дело вернет. Государство оно такое.
Здесь возвращают, конечно же. Но тоже чеком обычно. То есть, если я уехал, как в прошлом году, на 2 месяца, чек тут будет валяться у меня дома где-нибудь, никто его не зачислит никуда. Может потеряться.
Так, Артур, давай какую-нибудь свою тему. Ну, только не про налоги.
Так мы уже же. Про Switch могу поговорить. Я тут прошел Mario Odyssey, который новый Марио.
Ну, так где у Марио видны соски?
Кто что увидел у Марио?
Это где он с собакой и в шляпе, голый, в трусах, да?
Бывает, да. В общем, я летом купил Switch, не выдержал, долго смотрел, как он потихоньку у кого-то появляется. И я со своим... минимализмом не позволял себе никогда завести дома телевизор, чтобы играть в приставки. Ну, то есть, мне кажется, у меня уже есть экран, и вообще у меня есть iPhone, iPad и ноутбук, и куда мне еще какой-то экран, чтобы к нему еще подключать приставки. Поэтому у меня не было приставки. Только когда GTA 5 вышла, я взял у друга приставку с монитором, прошел и вернул обратно. Вот. А потом мы переехали в Америку, и здесь стало... веселее на Амазоне все заказывать, и был какой-то там очередной Black Friday, и я решился заказать себе PlayStation за $200, четвертый, и он у меня лежал в шкафу, потому что у меня не было монитора или проектора, и я периодически брал проектор у друзей. Ну, а когда вышел Switch, он же как бы такая приставка-трансформер, и можно играть, в принципе, не подключая его к большому экрану. То есть идея в том, что ты можешь играть в дороге, она как портативная консоль, которую ты пришел домой, поставил специальный док, и у тебя игра тут же оказалась на большом экране, а потом, когда тебе нужно уходить, ты снова ее подхватил, вроде как, и все, опять переместилось на маленький экран. Такой бесшовный экспириенс. Но... да, ну так и работает. Я успешно играл без монитора, но потом я купил монитор недорогой, сразу со встроенным звуком. Аудиофилы, наверное, сойдут с ума от такой мысли. Вот. И подключил к нему и увидел, что, конечно, ну это другой экспириенс. Картинка гораздо приятнее играть в Марио, и в Зелду оказалось на экране побольше. Вот. Для Switch у меня есть 3 игры. Собственно, они самые...
Больше их и там и нет.
На этом закончились деньги, я так понимаю. Да?
Ну, да. Он довольно... То есть, сама приставка в официальном фирменном магазине Nintendo вместе с чехлом, по-моему, в 400... и налогом, который здесь тоже высокий, где-то в $470, по-моему, вышло. И каждая игра по 50-60. Я первый раз только...
Да, ну, ты мог бы вычесть их из налогов как, не знаю, способ расслабления после бизнеса.
Я подумал об этом. Значит, если бы Switch был браузер, то я бы мог сказать, что мне это нужно для того, чтобы проверять, как там сайты и веб-разработка отображается. Но у него нет браузера, поэтому я не стал так делать. Вот. Или если бы я занимался разработкой игр, конечно, я бы мог это списать.
Кстати, странно, потому что во всех Nintendo других приставках есть браузеры, там Opera есть.
То есть, видите, у Nintendo есть еще приставки?
Ну, были. То есть, Switch — это их последняя консоль. До нее же была Wii U. И до нее еще была целая история. Nintendo же первопроходец в приставках.
Господи, в каком мире я живу? Я ничего об этом не знаю.
Ну, то есть, это просто последнее поколение. Я как-то большую часть пропустил все нинтендовские игры. У меня не было приставки никогда в детстве. Потом я на Маке в эмуляторе играл в Mario Kart. И... даже Сережа, когда я заходил в гости, мы вместе играли в Mario Kart. И еще что-то, я уже забыл, в какие-то там драки были, как же они называются. Но не суть. Вот, Зелду я пропустил вообще, поэтому, ну, как-то мне было очень интересно на все это подключиться, и когда Switch вышел, показалось, что это прям лучшее время. Вот, и я, значит, купил Зелду, Mario Odyssey, он осенью вот вышла она, и Mario Kart. Мне очень нравится. Я не могу сказать, что прям... что я могу, ну, что я очень часто к этому возвращаюсь. Бывает так, что я месяц на месяц вообще забываю про приставку. Но все лето я играл в Зелду, прошел. В Mario Kart я играю и сам, и когда приходят друзья, тоже все с удовольствием присоединяются. Прикольно, что не нужно покупать дополнительный джойстик, и что у Switch'а эти два контроллера слева и справа отсоединяются и превращаются в отдельных два джойстика для того, чтобы двое людей могли там сразу играть в гонки, например. Этого экрана 6 дюймов очень мало для того, чтобы вдвоем играть, потому что он делится пополам, и надо прям очень близко сидеть, а на мониторе или на телевизоре это самое то. Ну, в общем, у меня приятные впечатления, я, наверное, могу рекомендовать, но надо понимать, что, да, игр мало к ней, и, по сути, большей частью покупаешь эту приставку для нинтендовских этих игр. Я пока не придумал, что, для чего еще я могу ее использовать. На ней даже нет до сих пор, по-моему, ни Netflix, ничего такого, что обычно принято, там, музыкальных плееров или чего-то такого, что обычно принято ожидать от приставки. Но игры того стоят. Марио очень хорошо сделан, и идея со сменой костюмов и со сменой локаций, то есть там в игре около там, 10 королевств разных, по которым ты путешествуешь со своей говорящей шляпой. Если я буду долго объяснять детали, то те, кто не в курсе, начнут думать, что это полное сумасшествие какое-то. Но там приятная музыка, приятные локации, там есть Нью-Йорк, можно ездить на нем на скутере. Есть луна, и, в общем, не буду спойлерить, рассказывать все подряд, но это доставляет прям радость и удовольствие без свойственных обычно играм каких-то, ну, напряжений, там, жутких монстров и прямо раздражения от того, что ты не можешь что-то пройти или тебя кто-то убивает. То есть, ну, многие современные игры, они так круто сделаны, это прям такое погружение в какой-то фильм, интерактивная такая история, и это тоже по-своему хорошо, мне нравятся такие жанры, но здесь совершенно другое. Это про какие-то возрождения старых, что ли, каких-то традиций в играх и такое удовольствие более простое в хорошем смысле. Вот.
Я буквально недавно закончил книжку под названием «Война консолей». Там рассказываются события начала 90-х годов. Там буквально описывается, наверное, 3-4 года в Америке, соответственно, о том, что происходило, когда, собственно, Nintendo, которая в то время у них была 8-битная система под названием Famicom, и в Америке называлась NES. И одновременно была такая компания, которая практически была неизвестна в Америке, но пыталась продаваться под названием Sega, которая тоже пыталась продавать свою 8-битную систему под названием Sega Master System. И, собственно, там описывается... Ну, там описывается сразу несколько персонажей и, собственно, что там происходило. И самое главное, что как Sega пыталась биться против Nintendo, и как в какой-то момент у них все получилось, и они смогли свергнуть Nintendo с трона самой популярной приставки Америки. Отличная же книжка, на самом деле, я очень-очень-очень познавательный, но как бы еще, ну, соответственно, все это как бы происходило все на самом деле. И обе компании, они же из Японии, компания Nintendo, она там из 1800-х годов. Не знаю, кстати говоря, знаете ли вы или нет, вот вам немножко тривия. Nintendo начинала свой бизнес с того, что они начали выпускать и продавать игральные карты. При этом игральные карты в 1800-х годах туда завезли, собственно, путешественники из Америки и Португалии, и когда, собственно, в какой-то момент Япония все это запретила иностранцев, запретила все иностранное, Но карты как бы все-таки были игральные, и играть всем хотелось. Они то, что не сделали, они запретили, собственно, традиционные карты, но они перерисовали их практически один в один и сделали свои карты. Так вот, Nintendo была той самой компанией, которая вовремя начала выпускать вот эти вот карты, и самое главное, то, что сделала Nintendo, они начали поставлять эти игральные карты в казино японские 1800-х годов. А потом, собственно, они стали расти, и в какой-то момент они стали, придумали делать видеоигры, и в какой-то момент они, собственно, вышли на американский рынок. Тут, кстати, очень интересная параллель, потому что все мы, ну, как сказать, в 90-е годы в России тоже, как бы, мы все, всем нам знакома приставка Sega Mega Drive и Nintendo, а скорее Nintendo под названием Dendy, потому что было, собственно, то, что активно рекламировалось по телевидению и было практически у всех, это были, собственно, китайские клоны 8-битной системы Nintendo. И оригинальную 8-битную систему Nintendo, по крайней мере, я своими глазами никогда не видел вот до тех пор, пока в какой-то момент не начал копать, собственно, историю всего этого. И оказалось то, что, ну, собственно, Dendy — это практически один в один копия вот этой 8-битной Nintendo Famicom. И китайцы замечательно нас снабжали вот этими клонами, в которые мы, собственно, все свое детство и играли. И наверное, последний такой забавный момент. Смотрели ли вы фильм 93-го года, если не ошибаюсь? Да, фильм 93-го года, но под названием «Super Mario Brothers».
Ты так воодушевленно сказал. Я должен сказать «Нет!»
Артур, ты тоже его не видел? Это очень редкий фильм.
Нет, нет.
Так вот, когда, собственно, на пике популярности у Nintendo в начале 90-х было все очень в шоколаде, и они, собственно, они были, ну как, на вершине горы, они замечательно продавались по всей Америке, и, в общем, как бы у них, им явно как бы у них было все очень хорошо. На вершине этого успеха, соответственно, они хотели завоевать еще и Голливуд, и они хотели, собственно, самый популярный персонаж у них на тот момент был, ну, как бы Супер Марио, и они, соответственно, хотели выпустить фильм. Они очень его хотели выпустить, и они его выпустили, но история создания фильма очень печальная. На IMDb этот фильм сейчас, у него 4 звезды, и на самом деле, как бы, когда он вышел в прокат, он практически сразу исчез из всех кинотеатров. Я этот фильм, на самом деле, посмотрел довольно давно. Фильм замечательный. Действие происходит в Нью-Йорке. Там живет какая-то девушка, я сейчас так пытаюсь вспомнить, это было довольно давно. Живет девушка, которая в итоге оказывается принцессой. И самое главное, что в какой-то момент появляются сантехники, и они все едят грибы и оказываются в волшебном царстве. Вы еще вообще не впечатлены? Вот.
Ну, это ты мне мою жизнь сейчас рассказываешь. Прекрасно.
Так вот, это фильм «Super Mario Brothers», который, собственно, проталкивала Nintendo, у них был полный там продакшн ад, они 10 раз переписывали сценарий, они нанимали каких-то очень странных режиссеров, пытались все контролировать, и в итоге закончилось все очень плохо. Да, главные, кстати говоря, братьев Марио, собственно, играют довольно популярные актеры Боб Хоскинс и Джон Легвизамо, по крайней мере, на тот момент популярные. Так что, да, и в какой-то момент, да, они оказываются в канализациях Нью-Йорка, они едят грибы и борются, собственно, с динозаврами. They're brothers. They're plumbers. Oh, no. Mario! Luigi! They're on the trail of a kidnapped princess and a mystical meteorite. It's incredible! That gives anyone who possesses it the power to rule the universe. Потрясающий фильм, на самом деле, обязательно посмотрите.
Я вот слайд дома привил, но вам, наверное, скучно про это слушать. Вот это новость.
Артур, скажи...
Я шокирован. Дома слайды проявил? Подожди.
Ты можешь подыграть вообще-то? Не стыдно тебе?
Нет.
Я так и знал.
То есть помимо того, что ты скупаешь слайды тысячами, ты еще начал свои плодить слайды?
Да, все так.
А что за пленка вообще была?
Много разных проявлял. На самом деле уже, наверное, пленок 20 все время. А я проявляю в Титинале, Титинал Е6. Ну, короче, я не буду долго мучить вас этой темой, скажу, что просто это, наверное, единственный случай, единственный момент, когда я проявлял пленку дома, и ты проявляешь ее, ну, там возишь, заливаешь химикаты, заливаешь, и потом открываешь, и там прям цветные картинки. И ты смотришь на них и думаешь, вау. Это вот, наверное, то самое время, самый момент, когда я понял, что прям вот эта магия какая-то есть. Вот, на этом все. Спасибо, друзья. Спасибо. Это была короткая, очень важная тема.
Я так понял, ты не загубил ни одной пленки, да?
Нет, я ни одной пленки не загубил. Единственное, есть особенность, что если пожадничать и в большую катушку намотать две пленки, которые, в принципе, туда можно наматывать, но я, видимо, не очень хорошо понимаю, как это делать, и поэтому иногда как бы кончики пленок слипаются друг с другом, и в итоге кадра 4, наверное, с двух пленок в сумме пропадает, потому что они слиплись, туда химия не попадает, и ничего не проявляется. Вот, и это обидно. Но с тех пор я стал по одной проявлять, и все нормально.
Среднеформатную, обычную?
Я и среднеформатную, и обычную проявлял. Так что там особой-то разницы нет. Булькаешь, да булькаешь.
А как ты, собственно, проецируешь на стену своего дома среднеформатный слайд?
А у меня есть фотопроектор, причем он от Ляйки, ну, типа от Ляйца, это такой типа механизм, у него загружаешь пленку, причем он частично автоматизирован, там можно пультиком наводить на резкость, переключать дистанционно, не нажимая на кнопку на самом устройстве. То есть такая довольно продвинутая штука, несмотря на то, что она сделана на каких-то там лохматых 80-х годах. И на стеночку, и нормально смотришь.
Потрясающе. В одном из ранних эпизодов этого подкаста мы упоминали такой российский стартап из Апраксиного переулка Санкт-Петербурга под названием Силберра. Так вот, они прислали мне пленки, я одну из этих пленок отснял и проявил, и она замечательно проявилась, и отличная черно-белая пленка. Спасибо.
Пожалуйста, очень приятно. Артур, что ты можешь сказать по этому поводу?
Прекрасно.
Ну, в общем, очень, очень смешно, на самом деле, то, что они действительно... То есть очень много сейчас стартапов разных пленочных, но, как правило, большая из них часть, я так понимаю, они либо находят какие-то залежи пленки, и они их там заново разрезают, перематывают, заматывают в катушки и наклеивают на них свои собственные бренды. И Силберра, собственно, они придумали... Ну, фактически они делают свою собственную пленку, и когда ты впервые, собственно, проявил и достаешь из бачка... На ней абсолютно отсутствует какая-то маркировка, никаких номеров, никаких штрих-кодов, абсолютно ничего, просто прозрачная пленка плюс твои картинки. И еще у них какая-то есть фишка, то что она совершенно не сматывается в рулон, когда ты ее проявил и ты ее разматываешь, она висит полностью, так сказать, вертикально, и не даже не нужно ничего прицеплять к ней на хвост, она как-то так само по себе.
Я пытался эту пленку купить. Но, блин, они вроде производят ее, у них какое-то производство есть, Сильберры, где-то в России, но они нигде, на мои имейлы они не отвечают, нигде, где они заявили, ее можно купить ее нельзя. Короче, я немножко расстроился.
У них теперь есть онлайн-магазинчик, это все не в плане рекламы, но у них есть действительно теперь онлайн-магазинчик, который доставляет, ну, по крайней мере, я похоже, что доставляет по всему миру. Доставка не дешевая, но купить можно, и, я так понимаю, пришлют, раз мне прислали.
Я надеюсь.
А если вы будете в Петербурге, то прямо идите в Апраксин переулок, я так понимаю, там все прям так продается.
Клево, понял.
Я 2 года в Штатах без ID. Я хожу с русским паспортом. И каждый раз, когда... Здесь строго с алкоголем, например, в баре с 21-го. Это самое идиотское правило на земле. В стране, где можно купить в 18 лет ружье и в 16 лет ездить с этим ружьем на машине в свою школу, нельзя до 21 выпить пиво. Вот. И все это еще подается под таким соусом, типа, кажется, у нас на вечеринке были 20-летние дети. Кто пустил сюда этих детей? Нас теперь всех накажут. Вот. И... Насколько мне объяснили, это не просто отменить, хотя на уровне каждого штата, то есть штат сам по себе может сказать, а у нас в штате можно с 18 лет. Но он так не делает, потому что он тогда перестанет получать из федерального бюджета деньги на развитие дорог, инфраструктуры, типа перестанет меньше их получать. Потому что типа, ну, опасно это, в общем, люди начнут пить и ездить, а вот после 21 перестанут. Ну, такая логика. Вот. Так это я все к чему? тому, что чтобы сходить в бар, нужно было нести с собой паспорт. А в нем американская виза, и вообще как бы таскать с собой паспорт, хотя в Москве я это делал. Это неудобно. Поэтому у всех есть ID. ID получить довольно просто, но он выдается в DMV, Department of Motorized Vehicles. И его бывает несколько видов. Простой ID называется не водительские права. Ну, мы же в Америке. То есть у нормального человека должны быть водительские права. А если он хочет получить ID, и прав у него нет, право водить машину, он может попросить: дайте мне права, на которых будет написано, это права без права водить машину.
Права пешехода.
Да, вот. И такая штука стоит там, не помню, $10. Приходишь в этот DMV, приносишь свои документы, тебе присылают домой такую карточку, там будет написано вот, штат Нью-Йорк, все, ID, круто. А второй вариант, приходишь туда же, платишь вместо $10 $70 и сдаешь, отвечаешь на 20 теоретических вопросов, и вместо non-driving license, там что-то там ID, будет на этой карточке написано learner's permit, который является первым шагом к тому, чтобы получить настоящие водительские права. По learner's permit можно, ну, конкретно в штате Нью-Йорк, ездить не в городе Нью-Йорк, а по Лонг-Айленду, в общем, по менее загруженным дорогам, в присутствии водителя, у которого есть нормальные права. То есть сейчас, в принципе, если кто-нибудь ко мне из друзей приедет, это открытое приглашение, можно взять в прокат машину, поехать куда-нибудь на Лонг-Айленд, потому что, ну, я, по крайней мере, считаю, что я умею водить машину, поэтому, соответственно, в присутствии второго водителя можно будет вполне ездить. Вот. И, ну, в общем, я готовился к этому тесту, почитал, у них есть хороший буклет на сайте, можно его скачать или в самом DMV прям взять эту как книжку про все правила. И есть куча приложений, которые тебя гоняют по этим тестам, и то, что ты сдал неправильно, соответственно, ну, тест — это вопрос и 4 варианта ответа. Самые главные американские проблемы в вождении, то есть что DMV хочет, чтобы ты знал. Первое, значит, в Америке часто можно поворачивать направо на красный свет. И я не помню насчет налево. Сейчас я, пока буду рассказывать, вскроется, что на самом деле я не знаю правила дорожного движения. Вот. Но везде, а в Нью-Йорке нельзя. И в штате можно Нью-Йорк, а в городе Нью-Йорк нельзя. Поэтому ты попадает тебе такой вопрос, и ты такой: стоп, кажется, вы хотите меня обмануть. Нет, нельзя. А тут можно, а тут нельзя. Вот. Это раз. Второе, здесь школьный автобус – это бог. И, в общем, если видишь вопрос про школьный автобус, нужно напрягаться и знать, что, ну, из всех 4 вариантов ответа должен быть какой-нибудь сценарий, максимально преклоняющий тебя перед школьным автобусом. В общем, если ты его увидел, ты должен обязательно остановиться, смотреть. Ну, это логично, просто то, как они это формулируют и как эти вопросы случайно так попадаются, это очень забавно. Вот, в общем, главное — уступайте дорогу школьному автобусу. И третий пункт — про алкоголь. Сколько может быть в крови, сколько часов должно было пройти, и всякие смешные варианты ответа, вроде что из этого не влияет на ваше опьянение. И там варианты вроде там рост, вес, и сколько времени прошло с момента там, того, как я выпил, и типа неправильный вариант, насколько я в классной физической форме. Вот, обязательно нужно... Это все тоже запоминаешь, начинаешь этой логике следовать, привыкать к их вопросам и учишься правильно это отвечать. В общем, я каким-то чудом для себя ответил на 20 из 20 правильно. Я был практически уверен, что на вопрос, сколько нужно, чтобы из вашего организма ушла бутылка выпитого пива, я отвечу неправильно, потому что варианты ответа были час, 5 часов, типа день и неделя или что-то такое. Ну, я думаю, блин, час — это маловато. Конечно, это не неделя, но я бы ответил 5 часов. Но я сидел, смотрел на этот экран и как-то включал в себе эту логику американца, живущего в штате Нью-Йорк, и почему-то ответил час. Вот.
И это было правильно?
Да, это было правильно.
Забавно.
В общем, теперь в течение 2 недель мне по почте придет learner's permit, и дальше я смогу сдавать на настоящие права, для которых нужно, по-моему, отсмотреть какой-то обязательный курс видео, где, как мне говорили, меня будут пугать, что опасно со мной может произойти на дороге. И приехать на своей машине в DMV сдавать экзамен. Это еще одна замечательная американская особенность. То есть я сдаю на права. Откуда у меня машина должна? Почему я на своей машине должен туда приехать? Никого не волнует. Вроде как в каких-то DMV возле них прямо стоят люди, и ты можешь с ними договориться там за $30 на их машине сдать экзамен. А можно купить это как, условно говоря, в автошколе, такой пакет услуг, где тебе и пару уроков инструктор даст, и ты посмотришь это видео, и тебе же дадут, отвезут тебя в DMV на их машине сдавать экзамен. Вот так.
А, Саша, а ты вообще водил в Лондоне машину хоть раз?
В Британии я на машине ни разу не водил, нет. Нигде в Британии с вот этим вот, как они говорят, correct side of the road. Я не знаю, честно говоря, мне иногда периодически... То есть, на самом деле, если у тебя есть машина, то здесь много куда можно добраться на машине, и здесь очень много разных мест, куда можно путешествовать на ней, там будет красиво и интересные разные места. Стоунхендж, кстати говоря, хороший пример. Он находится посредине ничего, и туда не летают самолеты, не ходят поезда. Туда нужно ехать, в общем-то, на машине, либо на этих, на тур... тур-автобусах специальных тоже. Вот.
Вопрос только зачем? Ну ладно, нет, может закрыть гештальт, побывать.
Конечно. А ты, Сергей, я так понимаю, дожидаешься того, когда умные машины, автономные машины?
Самоездящие. Да, я что-то как-то вообще с машиной очень тяжко, даже не приступал к экзамену и никогда, собственно, не ездил. Один раз был в Череповце с приятелем, мы на Соборной горке. Он дал на свой какой-то ВАЗ-2104 мне поводить, и закончили мы в сугробе. Вот, и с тех пор я, собственно, никогда за руль не садился, но я довольно неплохо на мотоцикле езжу, несмотря на то, что у меня тоже прав никаких нету, благо у папы был мотоцикл в моем детстве, юности, так что вот, но это никого не волнует. Да, честно говоря, даже неохота, это вот во все это погружаться, эти школы покупать, ее парковать тут негде, кошмар какой-то, не, так что... Без шансов.
Ну, моя идея тоже не в том, чтобы обязательно покупать, но если в Америке, по Америке путешествовать, конечно, с машиной здесь есть много мест, куда можно съездить по штату. И поезда ходят в каких-то очень определенных направлениях и не дают, к сожалению, с такой свободы, которую может дать машина. А саму машину тоже можно купить. У нас знакомая, по-моему, за $2000 вполне ездящий автомобиль купила. Но там будет вопрос со страховкой. Когда опыта меньше, соответственно, это будет порядка $150 или даже 200 в месяц. И в Нью-Йорке есть такая особенность, что парковка здесь в Бруклине бесплатная возле дома, но надо это место найти. Раз в неделю или два раза в неделю висят таблички, что по вторникам, например, с 8 утра до там, 12 дня эту сторону улицы будут чистить. Поэтому здесь нужно там, раз или два в неделю перепарковывать машину на другую сторону улицы, иначе штраф получишь.
Чистить или снимать новый сезон «Мистера Робота», да?
Ну, что-то из этих, да. А, еще я вспомнил особенность, конечно же, с которой мне и в Британии, с которой тоже приходится сталкиваться. Это ненормальная система измерений, поэтому вместо нормальных метров мне все время нужно было запоминать какие-то ноги, фиты, инчи и прочее.
Остановитесь в 300 футах от школьного автобуса.
Да, вот именно так. В каком расстоянии от железной дороги можно парковаться? На каком расстоянии от пешеходного перехода можно парковаться? И на каком расстоянии от гидранта можно парковаться? Вот почему-то от пешеходного перехода там в 20 фитах, а от гидрантов 15. Почему, зачем, кто это придумал, такую разницу, я не знаю, честно говоря.
Ты так очень уверенно упомянул Британию, но здесь, на самом деле, гораздо более смешанная система. Здесь, несмотря на то, что здесь есть мили и мили в час, вдобавок к этому здесь еще есть метры и сантиметры.
Здорово.
То есть как бы в дюймах и в футах. А парашютисты, кстати говоря, да, и все связанные с авиациями, они все еще вычисляют высоту в футах. Но обычные люди, которые ходят здесь, они, в общем-то, все считают в метрах, но машины ездят по милям.
Забавно.
И все ограничения тоже, они в милях в час. По всему городу, в общем-то, 20-30 миль в час ограничения. При этом, у меня, кстати говоря, несмотря на то, что у меня куча знакомых в Лондоне, ни у кого из них нету персональной машины. Потому что у некоторых из них была машина, но они от нее избавились, когда перебрались, собственно, в Лондон. Потому что здесь Здесь очень много засад, и самая большая засада под названием парковка. Вторая засада под названием, если хочешь ехать в центральный Лондон, то это стоит отдельных денег. Более того, эти деньги они собираются еще увеличить и ограничить еще количество машин, которые туда может заехать, и как-то пытаться бороться с тем, что в центральном Лондоне один из самых токсичных...
токсичных вод.
Токсичных воздухов. Да, вымрем мы все, вот что. Я хотел еще прокомментировать на тему того, что в Америке у меня сложилось такое впечатление, что персональное средство передвижения, к нему очень трепетное отношение такое, как бы практически, то есть это твое право коренного жителя Америки, практически то же самое там, как и право обладать своим собственным пистолетом и что там еще, право свободы слова. То есть когда я был... Когда в первый раз, когда я побывал, собственно, в Америке, и я останавливался в Airbnb у какой-то смешной пары, я, собственно, в первый же день, я, собственно, там общался с хозяином, так сказать, Airbnb, и в какой-то момент, собственно, зашла речь на тему того, что у меня нету никакой машины, и я передвигаюсь пешком по Сан-Франциско, и он прямо так меня переспросил, и что, говорит, у тебя... You don't have any vehicle. И я так понял, что это его очень до глубины души оскорбило, потому что как бы человек, передвигающийся на пешком и на общественном транспорте, это просто что-то настолько неправильное.
Может, ему нужна помощь там как-нибудь, не знаю, может, да, вызвать какие-нибудь службы.
Ну, то есть у него как бы в гараже стояла одна машина, и он при этом как бы там типа мыл из шланга свою вторую машину.
Я слышал, что в Большой Америке, где, похоже, я так и не путешествовал, хотя вроде как не только в Нью-Йорке был, если ты идешь по дороге где-нибудь по нормальному тротуару и мимо тебя едут машины, то они могут останавливаться и спрашивать, все ли у тебя в порядке, может тебе помочь.
Может, твоя машина сломалась?
Да. Или тебя ее украли, и вот ты идешь пешком.
Да, собственно, у SpaceX и, собственно, ну, Elon Musk, у них идея в том, чтобы... ну, как бы все мы знаем про GPS. GPS — это такая система спутников, которые распределены, так сказать, равномерно, ну, более-менее равномерно над нашей планетой и позволяют, собственно, определять, где ты находишься в любой подходящий тебе момент. И идея SpaceX, идея, собственно, Elon Musk в том, чтобы запустить тоже... систему спутников, которые бы, ну как, раздавали Wi-Fi из космоса. Меня, честно говоря, все еще терзает очень много вопросов на тему того, что как бы там Wi-Fi обычно у меня вот из одной комнаты в другую плохо добивают, а там из космоса как. Но так понимаю, что это технические вопросы, все это решается. И вот буквально не так давно, 22 февраля, они запустили, собственно, первые два экспериментальных спутника под названием Tintin-A и Tintin-B. И это спутники программы Starlink, которые... И цель программы, собственно, чтобы раздавать интернет в неблагополучных и удаленных странах и регионах нашей планеты. Так что вот, возможно, скоро будет везде Wi-Fi. Что вы по этому поводу думаете?
Только это должен быть не Wi-Fi, а что-то новый какой-то стандарт, насколько я понял. И для него понадобятся новые...
Может быть, Sci-Fi, может быть?
Что-то в этом роде, да. И Маск отвечал на вопрос, что они собираются использовать IPv6, которая та самая не случившаяся IP-адреса, которых на всех должно хватить. Если я правильно понял, то как бы сегодняшний... там смартфоны и ноутбуки прям сразу не смогут. То есть нужно новый модем будет. Ну, как бы, это нет ничего страшного, но... Мне кажется, что это очень здорово. Вопрос доступности, сколько все это будет стоить и как хорошо этот сигнал будет везде проникать. Но, в принципе, возможно, в будущем нам, наконец, не понадобится делать такую странную вещь, как сейчас платить отдельно за план на телефон и отдельно за интернет дома. У тебя просто будет аккаунт для доступа в интернет, и все.
Параллельно они еще могут запустить систему интернета между планетами, учитывая другие планы SpaceX. Я тут нашел статью. В общем, им понадобится около 4000 спутников, чтобы окружить всю планету. По крайней мере, это, так сказать, какие-то планы. Планы, которые они анонсировали несколько лет назад. И в одном из интервью Маск также упомянул, что да, понадобится терминал, чтобы получать, ну, чтобы раздавал интернет, получал интернет со спутника. И этот терминал будет стоить около $300. Но это все... Это все пока, это, конечно же, ну да, под большим вопросом, когда все это еще будет.
Блин, вот тоже, не знаю, вот давайте представим, ну мы же, типа, мы как бы россияне, вот в России возьмут и запретят эти терминалы, ну и чего? То есть я к тому, что все равно всякие государства смогут накладывать на это всякие ограничения. Ну окей, спутники летают, интернет есть, а терминалов нет.
Ну, слушай, здесь есть еще такой момент, что Россия довольно большая страна, и довольно большая часть страны, она малодоступна. Вот представь себе, ты удалился куда-нибудь такой куда-нибудь на северный Енисей, построил там себе дом.
Да, там бесплатно участки раздают же как раз.
Прекрасно, и Wi-Fi там с космоса качаю.
Как бы если подумать, то как бы чтобы комфортно жить на северном Енисее, ну, помимо того, что должен быть теплый дом, ну, для меня персонально, как бы, ну, нормальный теплый дом, там, чтобы душ там был, горячая вода, вот, но помимо этого еще нужен, собственно, быстрый интернет, потому что без интернета нет жизни же, серьезно.
Никакой.
Вот, поэтому, как бы, если будет нормальный, там, гигабитный интернет, то можно, в принципе, жить на севере Енисея, и там, ну, что, чем-нибудь там заниматься, кодить, да, найти деньги, что-нибудь там выращивать. Вот бы мы зажили, освоили бы разные пространства. И как бы запретят, не запретят, они же не смогут заблокировать космос, правда?
Ну вот я не знаю, кстати, я уже не уверен, я бы сказал.
Ты прямо так, да, у тебя берут сомнения. Ну, скажем так, чтобы заблокировать космос, заблокировать космос очень сложно. Поэтому я бы, честно говоря, жил бы себе в Сибири и особо не парился, и получал бы интернет Элона.
С нами был Александр из Лондона. Вот я, кстати, на Хабрахабре читал про деревню айтишников, и мне довольно понравилось, кстати. Вот какие-то чуваки взяли из Москвы, уехали, купили какой-то большой участок, построили там несколько домов. И там у них все, и интернет, и все что угодно. И вот, и живут, не жалуются, детский садик себе построили. И при этом продолжают быть айтишниками.
Если не ошибаюсь, у них тоже была проблема с интернетом, потому что они же подключили что-то типа 3G, и 3G на деревне, ну...
Нет, они вроде как хотели нормальный канал как раз, и с этим была проблема, что провести его вот в какой-то удаленный участок было очень сложно. Они очень долго с этим боролись, и выяснили. Ну,
да, все верно. И заплатили какой-то 1 000 000 рублей, что-то за... Да. Это. Но все равно, в любом случае, это звучит как, ну, потенциальный как вариант, я бы даже сказал.
Эстония довольно популярная, как бы сказать, в этом плане страна, то, что у них, как сказать, гигабитный интернет — это коренное право каждого эстонца в каждой деревне.
И где мой гигабитный интернет?
И даже в отдаленных деревнях там всегда есть бесплатный Wi-Fi спот, как правило, рядом где-нибудь с центром или...
Во, мы придумали Wi-Spice, прекрасно, Саша. Поздравляю, Wi-Spice.
Так, я предлагаю Сереже за шутки вести штраф.
Что, опять деньги с меня?
Сверджар.
Да что вы, только меня... Я душа, можно сказать, подкаста. Без вас я скатится в депрессию бесконечную. Вот цените это.
У нас есть нововведение. У нас есть телеграм-канал t.me/immigrantcast. И на нем, собственно, будут появляться полноценные линки, шоу-ноты и, возможно, какой-то бонус-трек и комментарии, так сказать, комментарии режиссера.
И мои обнаженные фотографии.
Твои обнаженные фотографии. Вот именно ими мы и заманим, собственно, к нам на канал любителей нашего подкаста. Так что вот t.me/immigrantcast на Телеграме. Подключайтесь и...
Да, и присылайте нам новые темы, друзья. О чем вы хотите с нами поговорить? Давайте, мы все обсудим. Болтать вообще не ворочать мешки, так сказать.
Болтать — это не писать блог, да?
Вот так, значит, да?
Всем спасибо и до новых встреч.
До новых встреч, друзья.
До встречи.